Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». И напомню, речь у нас в прошлый раз шла о познании вещей. Вот 197 абзац. «Кто противится сумрачным случайностям, тот сам, того не зная, противоборствует Божью повелению. А кто принимает их истинным ведением, тот по Писанию терпит Господа». Вообще об этом уже не раз говорилось, пока мы читаем первый том «Добротолюбие». Но в том-то и дело, в том-то и состоит сложность нынешней нашей христианской жизни в том, что мы не принимаем воли Божьей. Мы категорически не хотим ее принимать. Мы сознательно не хотим ее принимать. Мы порой тотально, то есть последовательно, методично не хотим принимать волю Божью, но хотим считаться, не просто казаться, быть и считаться Божьими слугами, Божьими детьми, при этом сознательно и методично отвергая то, что есть волю Божью. Конечно, мы согласны с тем, что миром управляет промысел Божий. Мы согласны с этим в качестве, встречаясь с различными, но используя употребленный здесь эпитет, с различными полуденными случайностями. Вот, когда у нас неожиданно сдался экзамен, почти не готовились, а он сдался. Когда мы почти попали в аварию, и все-таки Бог нас в последний момент спас. Когда нам неожиданно повысили зарплату, когда нам неожиданно доверили какую-то новую работу, когда к нам благосклонно относится начальство, когда неожиданно выпала путевка, когда мы получили премию, когда нам помогли ближние, когда мы исцелились от болезни, когда наш ребенок проявил замечательные способности, показал хорошие результаты, вот тогда мы понимаем, да, действительно, говорим мы, миром управляет промысел Божий, а как же? Мы же не могли всего этого получить, однако получили, очевидно, что это Бог, и мы его с радостью благодарим. Правда, с радостью, искренне, глубоко, даже порой совсем не по-фарисейски, а искренне и глубоко благодарны Богу за то, что Он так нам, недостойным, грешным, помогает. И это наше движение души, порой единственное движение нашей души, оно воспринимается нами как подлинная вера. Вот же я молился, и Бог помог. Вот же я не молился, а только надеялся, и Бог помог. Вот же я и не молился, и не надеялся уже, Он буквально в последний момент меня спасает. Но как же Его не любить, и как же в Него не верить? В Бога-то нашего. Вот какой Он у нас замечательный, думает человек, считая себя верующим. Но сумрачных, сумеречных и сумрачных случайностей человек принимать не хочет. Категорически и последовательно. Ну как так? Если я экзамен неожиданно сдал, то значит это воля Божья. А если я его неожиданно не сдал, то это происки врага. Если я молился и исцелился, или просто пришел, свечку поставил и вылечился, это щедрость Божья и промысел Божий. Если я молился и не исцелился, то это козни лукавого. Если я, например, еду в электричке без билета, и боюсь, что меня настигнет контролер, и он меня не настигает, то я говорю, мне Бог помог. А если я ехал без билета, и контролер меня настигает и составляет протокол или заставляет платить штраф, то я говорю, ну вот, Господи, Господи, почему ты меня оставил? Если я еду выпивший за рулем, и меня никто не ловит, то я говорю, вот как Бог мне помогает, Он меня от всех спас. Если я еду совершенно трезвый за рулем, меня останавливают за какой-то пустяк, типа нечистого номера или непристегнутого человека на заднем сиденье, то я говорю, ну, Господи, ну почему такая неприятность? Ну почему ты мне не помогаешь? Ну почему ты меня оставил? Это вот, ну нехорошо, Господи, ну это неправильно. Я вот всем сердцем тебе служу, а ты меня в такие вот неприятности подставляешь. Если я плохо работаю, и начальство этого не замечает, то я верю, что мне помогает Бог. Если неожиданно приезжает ревизия, проходит ревизия, приезжает комиссия, или меня обнаруживают косяк на работе, я бегу и плачу, Господи, почему ты меня оставил, это все враги. Враги меня оклеветают, подсиживают и хотят меня с этого места сдвинуть. Мы не видим Бога в сумрачных случайностях. Мы не хотим Его видеть. По сути дела, мы хотим, чтобы Бог вытаскивал нас из всех тех ситуаций, в которые мы попадаем. Причем желательно, чтобы вытаскивал без нашего к Нему обращения. Просто вот как, ну скажем, такой служба спасения. Следит за нами, как вот спасатели на какой-нибудь пляже. Ты только с тобой что случилось, они уже спешат на помощь. Вот, неважно, сам ты виноват, не сам виноват, их дело спасать. Вот Бог, по нашему убеждению, Он должен делать так же. Он сидит и смотрит, как бы с кем-нибудь чего-нибудь не случилось. Если все-таки что-то случаемся, мы говорим, ну, Господи, ну, ты плохо работаешь. Очень плохо, я тобой недоволен. Почему ты меня не спас? А если мы снова перечислим вот эти вот несообразные, нелепые, но вполне реальные истории, которые я перечислил, сюжеты, зарисовки с натуры, реальные люди, которые стоят за каждым этим сюжетом, снова вот так вот внимательно, внятно мы это произнесем. Скажите, люди, подумайте, какое вообще мы производим впечатление на людей неверующих? Если мы радуемся тому, что и когда мы едем без билета, Бог нас спас. Когда мы сидим пьяными за рулем, Бог нас спас. Когда мы не доделываем работу, мы радуемся тому, что Бог нас опять покрыл. У нас радости все по тому единственному поводу, что мы сделали что-то плохо, и этого никто не заметил. И мы искренне радуемся то, что мы нечестные, непорядочные, недобросовестные, нетрудолюбивые работники, которых Бог всю жизнь покрывает. И вся наша радость только по этому поводу, что нашу нерадивость покрывает Бог. Это хорошо, это замечательно, любой верующий понимает трогательную радость от этих событий, и я тоже ее понимаю, более того, я такой же. Но как это должно, какое это должно производить впечатление на людей неверующих? Они вправе нас просить, да к вам Бог-то должен только для того, чтобы прикрывать ваши недостатки? Так вы и пришли в церковь для того, чтобы у вас появилась возможность жить нечестно? Вы пришли в церковь потому, что теперь можно грешить и не бояться? Ну, что-то не так с этим. И вот вновь и вновь преподобный Марк в числе целого сонма, целой череды святых отцов напоминает нам о том, что на самом деле вера – это когда человек принимает от Бога все происходящее с ним, совершенно все. Если мы видим Бога в приятностях и не видим Его в том неприятном, что с нами происходит, мы обманываем себя, обманываем людей, обманываем Бога. Мы лжецы. Мы лукавые люди, мы извратили все пути Божьи в этом мире, мы неверующие люди. Иов, про которого все мы знаем, величайший праведник, он дает нам образец. Он говорит жене, разве мы только хорошее должны принимать от Бога? Разве плохого мы принимать не должны? Если Бог дает мне здоровье, я говорю, благодарю тебе, Господи. Если Он мне посылает болезни, говорю, что ты делаешь. Если Он мне посылает изобилие плодов земных, я говорю, Господи, паки тебя благодарю. Я очень доволен тем, что ты мне посылаешь. Когда Он отнимает опору нашей старости, немощными нас делает и нищими, мы говорим, Господи, так нехорошо. Мы должны принимать от Бога все, потому что источник и всего хорошего, и всего неприятного есть Бог. Все, что происходит не по нашей воле, происходит по Его воле. Это Он допустил, это Он вверг в нас в эту скорбь. Это Он попустил, чтобы у нас сгорел дом, пропали деньги, заболели мы, заболел сын или еще что-либо случилось. Нет, мы так не согласны жить. Мы не согласны жить, ладно бы мы не знали. Мы действительно многого не знаем, потому что мы не читаем Священное Писание ни Ветхого Завета, ни Нового Завета. Мы давно не читаем жития святых, а их... Только ленивый не бросил в них кусочек грязи или пыли, и люди потеряли интерес к житиям святым. А это ведь замечательное собрание книг и историй. Это то, что нужно читать постоянно, потому что оно, вот это чтение утверждает, поддерживает нашу веру. Мы говорим, ну разве может поддерживаться вера сказками? Не сказками. Вера поддерживается свидетельством других людей о том, что они принимают все от Бога посылаемое, претерпевают все посылаемое им от Бога. И в этом их победа, и плоды этой победы и описываются в житиях святых. А мы воспитанные на... в советской литературе, на советских фильмах, на историях, сериалах, сказаниях, которые сами по себе могут быть прекрасными. И люди, которые стоят за этими сюжетами, прекрасны. И причем намного лучше, чем, быть может, христиане верующие, но у них одного нету, у них нет веры. Они не видят в обстоятельствах жизни Бога. И мы, воспитанные на этих произведениях искусства, также не навыкли верить Богу. Мы просто признали кусочком, краешком, краюшечкой нашего сознания, что Бог существует, и убеждены, что существует только для того, чтобы сделать нашу жизнь счастливой. И нам кажется, что когда она несчастна, мы вправе предъявить Богу, почему Он не исполняет своих обязательств. Но ведь это и есть фарисейство. Это и есть такой наемнический подход к Богу. Это ведь и есть именно то, против чего пишет свои наставления Марк Подвижник, против тех, которые думают оправдаться делами. В глубине души каждый из нас считает, что исполняя некий набор требований, он не знает, откуда взялись эти требования. Ему нет дела, насколько этот набор полный или неполный. Человек просто считает, что если я буду ходить в храм, ставить свечи, приступать к таинству, совершать некие молитвенные правила, ходить в крестные ходы, Бог сделает мне то, что мне необходимо. Но я же Ему делаю, Он сделает мне. Но если бы мы прочитали Библию, если бы мы вчитались в жития святых отцов, мы бы увидели, что верующий человек принимает от Бога все, что тот посылает. ибо все, что не происходит по моей воле, происходит по его воле. И птица не предается на рынке без воли Отца Небесного, и волос с головы нашей не упадет без воли Отца нашего Небесного. Но мы не верим в это, не верим. Мы уверены, что жизнь нам дана для того, чтобы мы жили как хотим, делали то, что хотим, распоряжались своим временем, своей жизнью как хотим, а вся задача Бога в том, чтобы любым способом даровать нам то, что нам для этой жизни необходимо, и обеспечить нам, гарантированно обеспечить нам вечное замечательное упокоение. Вот представление о вере у современного человека, к вере, не имеющего никакого отношения. То есть просто вообще никакого. Потому что если мы принимаем от Бога только хорошее, это верой не является. И научившись, научаясь потихоньку принимать от Бога скорбь, боль, болезнь, потери, убытки, вразумление, наказание, любую скорбь, вот именно понимая, что это неприятное, сейчас со мной происходящее, это послано Богом, Богом, не врагом нашего спасения, не врагами моими соседями или сослуживцами, Богом это послано, ибо без его воли ничего бы со мной не произошло. Зачем, почему, не знаю, но это не важно. Важно именно то, что я должен эту мысль произнести и это принять. И только приняв это, совершенно приняв это, я действительно приобретаю ведение. Я понимаю, что Бог хозяин моей жизни. Нет, не понимаю. Я ведаю, что Бог хозяин моей жизни. Я приобретаю это знание, тайное знание. Тайное не потому, что оно от всех закрыто, а потому, что оно не очевидно, пока ты не сделаешь первые шаги веры. Конечно, это приводит к тому, что Бога надо терпеть. Потерпи Господа, мужайся и потерпи Господа, говорит Псалтырь. В терпении вашем стяжите души ваши, говорит Христос. И сам Господь терпел таки на кресте, терпел. И вместо, как говорит автор послания к евреям, говорит, что он вместо надлежащему славы, потому что он праведник и заслужил эту славу, он получил поношение и претерпел, как то, что ему велел претерпеть Отец. Если мы в нем, ибо мы христиане, то мы призваны к терпению. А к терпению, это значит, мы призваны к тому, чтобы принимать и все неприятное, происходящее с нами, как волю Божию. Сто девяносто восьмой абзац продолжает эту же мысль. Когда найдет искушение, не ищи от чего и для чего оно нашло, но о том позаботься, что благодарно, бескорбно и незлопамятно его перенести. Не всегда можно, а не всегда даже, наверное, и полезно знать человеку причины, почему происходит с ним то или другое действие. Нам, конечно, всегда хочется это узнать, но именно само эта страстность этого желания узнать, почему с нами вот то или другое произошло, это страстное и очень неправильное стремление потребовать у Бога отчета. Объясни. Объясни, почему ты это делаешь, за что? Почему ты считаешь, что я должен это перенести? То есть человек, который начинает рассматривать причины, он очень часто, не всегда, но очень часто он требует у Бога отчет. И если с таким состоянием души обращается человек к Богу, то, конечно, ничего он не получит. И не узнает он причины, не узнает до тех пор, пока не смирится и не примет вот это главное. Если Бог это послал, значит, это нужно. Нужно, неважно зачем, нужно. Мы все всегда хотим узнать причины, мы постоянно требуем отчета, мы привыкли жить в системе оправдания каждого своего действия. Но ведь вера живет иначе. Вера не требует оправдания, не требует отчета. Ну хорошо, вот явится сейчас нам наш собственный ангел-хранитель, и мы скажем: вот ты как представитель Всевышнего, объясни мне, пожалуйста, вот почему со мной тогда так произошло? А почему у меня вот так? А почему у меня такие дети? А почему у меня вот, скажем, именно такие социальные условия? А почему у меня вот то и то и то и то? И мы предъявим этому ангелу-хранителю нашему длинный список наших, в сущности, претензий. Но все это под маркой того, что я хочу понять. Я хочу понять, почему, какова логика действия Бога. Я не спорю с ними, хочу понять. Я разумный человек, я хочу понять. И вот ангел терпеливо и кротко начинает нам объяснять. Эти объяснения нас не убедили. Потому что из этих объяснений вытекает странная вещь, что вообще-то с нами должны были поступить еще хуже. Вот, и этого не должно быть, и этого не должно быть, и тут просто вот из милости тебя, а вообще-то, вот если получить то, что ты заслужил, то будет, знаешь что? Нет, мы с этим категорически не согласны. Стала нам понятна логика поступков Бога, определяющего нашу жизнь? Нет. Если мы и не можем покориться сразу, априори, принять это как должное, то не сможем покориться и после объяснений. И каждый имеет достаточно социальный опыт, чтобы это понять. Если человек предъявляет требования и требует отчета, например, мужчина говорит своей жене: почему тебе это не нравится, это же хорошо. Она объясняет, почему не нравится. Это объяснение его удовлетворяет? В 90% случаев нет. А если удовлетворяет только потому, что он действительно понимает, что она имеет право на возмущение, он спросил не потому, что он не принимает ее объяснение, а потому что действительно, ну, что-то ему показалось забавным и интересным. А чем она себе это объяснит? Что просто получше узнать свою жену. Но большинство людей, спрашивающих отчеты и объяснения поступков и мотивов с этих поступков, они ничего не открывают для себя. Они начинают сопротивляться дальше и требовать, и спорить, и выяснять отношения в бесконечности, в бесконечной прогрессии, потому что человек не может, если он не доверяет Богу, он не может принять то, что посылает ему Бог. Смиренный же человек, смиряющийся человек, все, что с ним происходит, принимает с благодарностью. Не потому, ведь слово «смирение» в данном случае означает не некий, а особый благочестивый бонус к человеку. Вот, я достоин богатства, славы и власти. Но у меня нет ни богатства, ни славы, ни власти, поэтому я смиряюсь с этим и терпеливо это переношу. Я знаю, чего я достоин, но вот я с этим смиряюсь. Вот примерно такое представление о смирении у очень-очень многих людей. Я достоин большего. Ну, раз надо смиряться, ладно, я смиряюсь. Потерплю немножко. Потом, когда-нибудь, я им докажу, чего я на самом деле достоин. Это не смирение. Хотя многие считают, что это смирение. Смиренный человек понимает, что все, что с ним происходит, есть знак милости Божьей, что он достоин, заслуживает неизмеримо худшего, чем с ним произошло, неизмеримо более тяжелых и трудных условий, чем те, в которых он живет. Не потому, что он смирился, точнее, именно потому, что он смирился, смирился с тем, что он действительно такой, что это правда. Он правда этого заслуживает, худшего заслуживает. И вот с этой точки начинается благословение и благодарность. И поэтому человек, чтобы научиться подлинному смирению, не смиренничанию, а смирению, он должен видеть во всяком нашедшем искушении милость Божию, ибо заведомо и по правде заслуживает он гораздо худше. Ну и еще один абзац, 204. «Всякая скорбь обличает настроение нашей воли, направо склоняется она или налево. Случайная скорбь потому и называется искушением, что подвергшегося оной подвергает испытанию сокровенных его расположений». Поэтому и важно, чтобы эта скорбь была. Скорбь хороша уже тем, что она показывает подлинное состояние нашего сердца. Она показывает самое главное в этом сердце. Мы действительно верим в Бога или нет? Если человек получает каждый день милость от Бога, в деньгах ли, в успехе ли, в почитании ли, в приращении ли здоровья, или еще каких-то знаков вот, успешности собственной, и он благодарит, это не значит ничего. Все так будут делать. Подлинная вера получается, проявляется именно и проявляет себя именно тогда, когда человек переживает скорбь. Исповедует ли он, что эта скорбь есть действие Бога? Исповедует ли он, что эта скорбь есть действие милующего Бога? Исповедует ли он, что эта скорбь есть действие милующего, щедрого, человеколюбивого и всемогущего Бога? Если он это исповедует, он верующий человек. И именно с этой поры претерпевание этой скорби делает его причастником не только божественной благодати, причастником Христа, причастником Его страданий, ибо кто не причастен Его страданиям, никогда не будет причастен Его славе. Так не бывает. Именно вхождение в Его славу проходит через дверь Его страданий. Именно страдающий по вере в Его любовь и всемогущество человек действительно открывает для себя врата, вводящие в Царство Божие.